и он здесь.
Привет. Привет, Ксения. Прошу прощения, вот самолет только сел.
Молодец.
Я сюда сел.
Спасибо, спасибо тебе большое. Это Денис спасибо. Катаев. Я уже рассказала всю твою последние часы твоих продвижений, где ты был, что делал и почему ты появляешься. Именно вот мы тебя ждем. Так что спасибо, что пришел. Не волнуйся, спасибо. Все в порядке. Значит, смотри, план такой. Денис, хочу про Оскара, про Сезар, про премьеру Веры Кричевской в Арт-Док-Фесте. И в конце несколько слов не о погоде, а о политике. У нас как бы немножко наоборот. Обычно начинается политика, а мы с тобой закончим. Поэтому давай сначала, наверное, про Оскара. Что я общие твои оценки победителей, и потом задам еще наводящий вопрос. Я знаю, что ты убит. Горем.
Я убит горем, но на самом деле дело в том, что как произошло? Мы все обманываться рады. И вот мы все обманулись еще на Каннском кинофестивале. Дело в том, что на первом просмотре этой самой «Аноры» никто не подозревал, что будет твориться с этой «Анорой» весь год, тогда еще в мае 2024 года. Мы вышли со своим другом, коллегой с французской радиостанции и подумали, ну, неплохое кино, даже хорошее, драйвовое, классное, что и хорошо, что там с одной стороны, вроде даже российские актеры играют, которые не... Жалко, конечно, что опять, наверное, подчеркнутый такой гопнический, так сказать, амплуа, как у Юрия Борисова, в принципе, не отличающийся от других его фильмов. И есть много других фильмов, на которых он играет гораздо лучше, на самом деле, в том числе в проектах Александра Роднянского. Да, помним, как про это, про вернувшегося домой вот этого...
«Мама, я дома».
«Мама, я дома», да, прекрасный фильм, где он играет очень хорошую роль. А это, ну, все равно это такое амплуа. Ну, при этом, как «Макдональдс» я называю это кино, «Анора». Мне очень нравится это сравнение. То есть в то время, когда ты это ешь, смотришь, тебе вроде бы даже нравится. Все свои вот эти инстинкты работают. И все сработало. Да? Американские горки или русские гонки, как это называется, в прессе уже европейской, они сработали. Действительно, когда я смотрел, мне понравилось. Но потом я стал ощущать, что это пустое кино, которое во мне ничего не оставило. И вручать ей «Золотую пальму» со стороны Греты Гервиг было странно. Но, видимо, тогда уже надо было как-то задуматься. Но никто не мог представить, что это такое же придет на «Оскаре», потому что куча киноакадемиков, и был явные два фаворита. Если бы Эмилия Перес не сошла с дистанции с фаворита из-за скандала с актрисой трансгендерной, которая сделала неполиткорректное заявление. Естественно, в Америке такое сразу же отображается на результатах премии. И, конечно, тут я к Сезару уже плавный мостик делаю. Я думаю, Жак Одияр получил большой-большой омаж у себя на родине, потому что, наоборот, на родине никто ему не прочил Сезара. Там было очень... Я в этом году посмотрел практически все французские ленты. Это очень сильный конкурс. Сезара, скорректированный на французском чистом кино, которое такое кино не столичное, не лощеное, кино деревень, кино сельской Франции. Там про производителя, парня, который производит сыр, или про двух там друзей, которые как-то справляются со своей жизнью тоже где-то в регионе каком-то. То есть это, короче, такая Франция, которую многие не знают. Вот мы сейчас в Париже, в аэропорту Шарль-де-Голль я нахожусь, которые сюда прилетают за Эйфелевой башней, я не знаю. Короче, было очень много хорошего кино, и была Эмилия Перес, явный фаворит Netflix, но такое не любит как раз во Франции, явный фаворит. Я думал, что ничего не дадут, а в итоге вот, да, мы видим 13 номинаций на «Оскар» у Эмилии Перес, и много номинаций было на «Сезар». «Сезар» она взяла главный приз, и вообще много-много призов, и реальный фаворит это Эмилия Перес, и «История Сулеймана», маленькое кино, авторское кино про иммигранта из Африки, который работает без документов, ищет документы, с непрофессиональным актером, который сам недавно получил документы после премьеры фильма в Каннах, то есть вот такая вот судьба кинематографа, идущая потом в реальность, и это была сказка, которая получилась. И сама Эмилия Перес – это сказка. Ну, в общем, что я хотел сказать? И все ожидали, что будет, ну, хотя бы «Бруталист», хотя «Бруталист» – это тоже не мое кино. На мой взгляд, Эдриан Броди играет вот этого архитектора, еврея, пережившего Шоа, Холокост, вернувшего и приехавшего в Америку, и не находящего там места, тоже вот очень много номинаций. Но, на мой взгляд, это вторичное кино, кино, которое было претенциозно сделано, стилизовано, специально, чтобы получить «Оскар». И многие коллеги со мной согласны. Оно как будто хочет получить, как будто Трамп хочет получить Нобелевскую премию, а это кино как будто хочет получить «Оскар». Эдриан Броди как будто бы играет уже несколько раз свою роль. Он же получил свой «Оскар» в 2004 году за «Пианиста» Романа Полански.
В 2002.
Да, в 2002. И в итоге, опять же, тот же самый, на мой взгляд, Оскар он получает сейчас за роль в фильме намного более слабым, чем «Пианист», на мой взгляд, но не благодаря Броуди, а благодаря режиссеру, потому что он, в принципе, мне кажется, режиссер эксплуатирует все эти паттерны и актерской игры Броуди, и с темой Холокоста связанные. Он, конечно, великолепный актер. Тут я не говорю, что это не заслуженная награда, просто это очень очевидная награда. А самому фильму, наверное, я бы порадовался больше, если бы дали фильму награду, чем «Аноре», потому что, ну, «Анора» — это совсем кино, которое, ну, очень называется... Оно, да, с одной стороны, многие говорят, что победил авторский кинематограф. Это действительно кино, которое независимая студия сняла. Шон Бейкер — классный независимый режиссер. И это как будто бы победа маленьких людей, в том числе и актеров, непрофессиональных и независимых. А это есть такая точка зрения. Но я считаю, что это все равно кино, которое даже вот независимые студии, независимые актеры, они снимают иногда подчас очень тоже, как сказать, как жвачку. А вот и это кино, оно все-таки, мне кажется, любая награда, главное, что «Золотая пальма», что «Оскар» — это прежде чем месседж. И этот фильм «Анора» никакой месседж не оставляет. И давно, кстати, не было таких наград, которые оставляют какой-то месседж. А, мне кажется, что фильм «Жизнь Адель», я припомню, на Каннском кинофестивале, этот фильм гуманистический, я бы назвал «Кишиши», который оставляет тот самый месседж какой-то. Извините, у меня тут камера куда-то все двигается, но я стараюсь ее ловить. И мне кажется, вот этого гуманистического месседжа не хватает, а в «Аноре» его тем более нет. Такой спорный фильм. Это немножко про... Да, там есть сказка, там есть любовь, там есть вот эта вот та самая красотка, да, которую все сравнивают. И Джулия Робертс не случайно на «Сезаре» получила, кстати, почетный приз. Такой тоже, можно сказать, проделан мостик между «Оскаром» и «Сезаром». И она еще получила почетную награду из рук министра культуры Франции Рашида Дати. В общем, я хочу сказать, что мне кажется, что в последнее время что «Канны», что «Оскар» своими результатами превращаются в просто, что называется, на потребу публики. Вот так вот раздают награды. Вот публике понравилось, все так сказать...
Но это не первый раз. Да. Это мы давно наблюдали. Да. Так, если посмотреть просто хронологию, полистать «Оскары», ну столько всякого дерьма.
И ведь искусство, Ксения, должно оно как-то возвышать и должно как-то наоборот... Оно должно возвышать в плане, Ксения, выходить за средний уровень.
Вот поднимать уровень,
безусловно. Да, но Денис, оно не поднимает это кино уровень. Я хочу сказать, и церемония, на мой взгляд, прошла очень слабо на фоне того, вообще-то, что происходит. Оскара, я сейчас имею в виду, не Сезара. Сезара, кстати, там месседж есть, опять же, с этой историей Сулеймана, вручить приз независимому, маленькому авторскому кино с непрофессиональным актером, который только что получил вид на жительство на один год и работает механиком в какой-то там мастерской в пригороде Парижа. Это месседж. И это месседж, который, несмотря на все популистские, националистические тенденции в Европе и в Америке, это классный месседж Парижа, который доказал это. А в Америке что происходит? Фыркает якобы Калифорния, фыркает прогрессивные американцы на то, что происходит Трамп. Но колкостей прямых в сторону и никаких политических речей Дональда Трампа практически не было, кроме вот этого номера с Адамом Сэндлером в костюме, явно с аллюзией на костюм Владимира Зеленского, кроме нескольких там каких-то тоже по поводу там русских актеров, Powerful Russians, которые захватили Голливуд. Была такая шутка. И что? И где месседж? И где месседж не было, кстати, ни в одном фильме из представленных, наверное.
Я, кстати, хотела вот, прости, здесь на этом остановиться, потому что для меня тоже большой вопрос. Честно говоря, я ждала, что, учитывая, что такое количество звезд Голливуда в открытую возмущались Трампом и голосовали против него, и агитировали. Причем это не последние люди. Это просто целая галерея.
Клуни, главный герой, которого является таким символом борьбы с трампизмом, который, помните, выходил в этот несколько на митингах, публично говорил против Трампа.
Сейчас
что он говорит Клуни? Вот мы буквально вчера как раз Вера Кричевская это обсуждали. А сейчас Клуни говорит, что на самом деле это победа демократии. Вот так вот. И где они все? Где все? Они все вчера смеялись. Они собирали, да, деньги на пожары, там были прекрасный номер с этими пожарными, которые были на сцене, как в Нотр-Даме в свое время тоже пожарные ходили, которые защищали Нотр-Дам от пожара на открытии, где был тоже, кстати, Трамп. Но и где? Где все эти заявления?
А Господи, где Алек Болдуин прекрасный со своей
все
прекрасной
пародией? Тимоти Шаламе со своими усами прекрасными вышел в разноцветном костюме, и как будто бы, опять же, ничего не происходит, а происходит крушение нового порядка, об этом говорит сам Дональд Трамп им в лицо. который больше не будет по их правилам жить мир, вот он им говорит, а они выходят, как будто ничего не происходит, мы вручим Аноре. Аноре фильму, который прекрасно сделанный, классный, независимый индикатор, давайте сколько угодно наград, но не главный приз Оскара, который должен означать манифест. Какой манифест дает Анора? Давайте снова еще раз, десятый раз снимем фильм «Красотка», но другими методами? Нет, это все, мне кажется, очень жалко было. Смотрите, хорошо, что есть премия «Сезар», Ксения.
Подожди, сейчас перейдешь, да. Но я все-таки хочу, чтобы ты мне ответил, попытался ответить на вопрос, что же случилось с этими звездами, которые всегда вот были в этом смысле открытые и не боялись. И я помню, боже мой, и выступление на сцене, когда и запрещали, но ты молодой человек, может быть, ты не помнишь, когда
уже
была
нет.
Иракская война.
40 лет уже, Ксения.
Когда иракская война была. И запретили участникам церемонии Оскара, запретили политические речи. Так они даже тогда умудрялись и сказать, и вставить слово. И на лацкане были у всех вот эти вот значки против войны. Для меня это какая-то загадка.
Неужели объясняю, кстати, я нашел, я думал тоже над этим вопросом. Я еще, кстати, ждал это выступление от Эдриана Броуди, потому что в какой-то момент его начали заглушать музыкой, и он сказал, нет, подождите, я сейчас скажу. Я думаю, ну, наконец-то, хоть не зря получил приз. И опять спасибо маме. Это все печально. Но мое представление о том, что во всем виноват ковид. И то самое потом забастовка этих киностудий, которая, конечно, довела всю индустрию, в том числе американскую, до какого-то регресса, а потом эти пожары, все спутавшие. Мне кажется, это экономика, депрессия и попытка... У них как-то своих, видимо, проблем достаточно. Но я так думаю. Это как по пирамиде Маслоу. Они сейчас думают о каких-то других вещах, чем о политике. Не настолько они, видимо, расслаблены и свободны. А много проблем в киноиндустрии, в том числе в американской, которые не заставляют их не думать о каких-то более глобальных вещах. Но это такое мое внутреннее объяснение.
Скажи мне про актрису, может, кто не знает, главную актрису Эмилия Перес. Что случилось все-таки? Ты сказал, что она допустила какие-то высказывания, которые, собственно, лишили ее вообще любых надежд на получение Оскара. Давай мы про эту историю вспомним, напомним нашим зрителям, что это было.
Да, это трансгендерная актриса, которая, конечно, запомнила всем эти роли. Это прекрасная роль в мюзикле сказки Жака Одеяра. Роль, которая запомнится и как раз является тоже месседжем таким, да, когда Трамп тоже борется с теми самыми трансгендерами и так далее. Но она тоже не идеальный человек, и в какое-то время в соцсетях, еще до выхода этого фильма, говорила как раз как-то нелестно про определенные комьюнити, да, которые приезжают как беженцы в новый мир, и она заявила, что, ну, такие российские, можно сказать, да, более-менее высказывания, что, мол, они там претендуют на то, на сё. Как это? Ну, более-менее на националистические какие-то лозунги.
То есть про мигрантов она высказалась,
да, что ли, да? Да, 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 в частности, про мигрантов. Потом многие представители ЛГБТ-сообщества не принимают ее за свою, потому что она тоже, мол, там неоднозначно высказывается по поводу, не активистски, так скажем, высказывается. И это, конечно, такое немножко так, мы можем назвать это культурой вакизма, которая такая левая культура, которая не до конца принимает ее трансгендерную сущность, которая должна, по их мнению, другую поведенческую формулу вырабатывать.
Это как глава партии АФД, да, между прочим. Похожая, да, похожая история.
Абсолютно, кстати, да, которая глава партии АФД живет, воспитывает детей с супругой, но при этом не выступает. От нее требуют другого. Хотя я, например, считаю, что она имеет право делать что угодно, просто если она политически декларирует что-то. Слава богу, вот актриса, которую я просто забыл, как зовут, может, Ксения, вы там сейчас посмотрите, я забыл, как ее зовут, бедная наша персонажа, о которой мы говорим, главную роль в Эмилии Перес, которую исполнила. Сложное имя у нее. Вот у меня сейчас вылетело после полета из головы.
Карла, по-моему, ее зовут.
Да, Карла зовут ее. Я ее видел, кстати, в Каннах, лично встречал, очень милая женщина. Но просто бывает так, что она, вот в отличие от АФД главы, она не Алиса, она не политик. Она вот высказала свое мнение до этого, извинилась публично, но сейчас этого недостаточно, как мы знаем. Это уже извинения никакие не работают. Мы знаем, что, к сожалению, с одной стороны, это все правильно, что существует.
Карла София Гаскон.
Карла София Гаскон. Конечно, закатали все в асфальт. И фильм Жака Одеяра и компания, я знаю от моих друзей, которые работают в киноиндустрии, они мне рассказывали, что там все, конечно, расстроены, поникли, и потому что вся оскаровская кампания после этого была отменена. Оскаровская кампания, значит, что они ездят за несколько там, недель до премии, ждают интервью, повышают интерес к фильму и так далее. И вот это ее отстранили вообще, и фильм вообще практически из-за этого потерял свою маркетинговую сущность. И из-за ее высказываний, да, фактически mm-hmm. просто отмена. И, но тем не менее, на всех церемониях она была и вот вчера на «Оскаре» она была, и в «Сезаре». И, кстати, там хорошая была шутка от ведущего, говорит, если ты будешь шутить, то скажи, что я Джимми Кэммел. Это был не Джимми Кэммел, забыл, как тоже его сейчас зовут, вылетают имена из головы. И, короче, если будешь про меня, на меня ругаться, назови меня Джимми Кэммел. Это, конечно, очень смешно. И она посмеялась вместе со всеми. И главное, что ее не отменили хотя бы до такой степени, чтобы не пускать на сами церемонии. Она и была членом
номинанта. А ты все, скажи мне, ты все фильмы смотрел, номинанты?
Я все фильмы смотрел из главных наград. Да,
про Бразилию. Главные. Интересно про...
Да, бразильский фильм – один из больших успехов. Да, один из больших успехов вообще проката европейского и во Франции, да. Я все еще здесь, да, вот так можно перевести mm-hmm. по-русски, yeah. По-французски, там «Je suis toujours là», вот так вот он так и называется, на афишах такая политическая и, с другой стороны, очень важная человеческая история, очень знакомая нам, но я не знаю, я бы сравнил это с фильмом даже по духу, по ощущению, не по сюжету, «Восток-Запад» был такой фильм, mm-hmm. Дарина Саварнье, mm-hmm. вот мне кажется, там про вот это, когда любовь на стыке с какими-то бразильскими вот этими политическими страстями сталкивается. И, на мой взгляд, это фильм, который был, кстати, представлен в категории «Лучший фильм вообще». Лучше бы он победил.
То есть у него тоже был шанс взять главный Оскар, да?
Да, главный Оскар он мог победить, и многие болели, кстати, за него как за темную такую лошадку. Вот, но сказки не случилось. Точнее, случилась сказка с Анорой. Я очень за нее рад, и рад за тех, кто очень тоже... Но это все-таки правда... Сказка. А то кино, оно с месседжем про свободу, про, во-первых, это Бразилия, которая тоже с точки зрения киноиндустрии очень редко... Первый Оскар. И редко поставляют такие глубокие вещи. И вот я сейчас прилетел из Латвии, где вся страна радуется победе...
Котика.
Котика из Флоу, да, там... уже котик и на главной площади стоит, с ним все фотографируются, и котик, вот я даже зашел в аэропорт, выкладывали при мне мерч с котиком, худи, что только не купил, майки, футболки, вот уже, я даже сам чуть не купил этого котика, но потом себя одернул. Я говорю, куда уже ты-то пошел? Ну вот они уже чуть ли
там... Вот, твоя фотография.
Вот, из моего вот фотографирую, и там уже обсуждают всерьез, вот мне Виталий Манский сказал, мы вчера с ним болели вместе, говорит, когда в хоккей Латвия победила в какой-то, да, там момент, я уже в этом году было, они там сделали выходной. И вот теперь они требуют снова выходной день от президента страны в честь котика. Но я думаю, они добьются этого. Котик везде, повсюду, на каждой остановке. Но это круто, конечно. Я вот что хотел сказать. Бразилия тоже, я посмотрел кадры. Они там, как они мощно празднуют победу. Конечно, я рад. Вот в этом плане «Оскар» все равно сработал. Да? То есть хотя бы такие результаты локальные для того, чтобы... Я, конечно, думаю, что это дает толчок. Это даст толчок и развитию кинематографа в Бразилии, и в Латвии, в странах Балтии. Потому что, конечно, хочется новых фильмов, хочется новых режиссеров. И, возможно, вот хотя бы в этом. Потому что многие награды, которые фильмы не смотрели, были. Короткометражные, да, и там были тоже важные режиссеры и важные мастера, возможно, там скрываются жемчужины. Ну вот, да, на первом плане «Анора».
Ну вот, возвращаясь к «Сезару», там тоже важно, как я понимаю, то, чего не хватало в «Оскаре», в том числе и среди номинируемых и победителей, там совсем другой вектор, другой, как мне кажется, другой критерий отбора не с точки зрения художественности, а с точки зрения... как ты правильно говоришь, месседжа, посыла, да, про что. Uh-huh. Вот. Ну и давай вспомним начало. Катрин Денёв, которая сказала, что мы посвящаем эту церемонию Украине. Это так было, да?
Да, кстати, Катрин Денёв, она, вы знаете, все три года, она не сворачивается. Uh-huh. Она первого года войны носит какую-то брошь или что-то, связанное с Украиной.
Она читала, кстати, стихи «Леси Украинки».
«Леси Украинки» на открытии Каннского кинофестиваля позапрошлом году. Это было мощно. И вот сейчас недавно, кстати, ее когда приглашали в главное ток-шоу страны, информационное, «Котидьян» передача, она как раз по поводу «Сезара», потому что она была президентом в этом году, поэтому она и выходила. 50-й юбилейной церемонии. Ее там цитировали эти строки, вспоминают, и она там со слезами на глазах сидела в этом ток-шоу и снова говорила о важности поддержки Украины. Mm-hmm. Это, конечно, круто, потому что, на самом деле, Катрин Денёв и отношение к ней вот у многих французов довольно неоднозначное, потому что она считается все равно привилегированной, да, такой элитой, и она общается со многими богатыми людьми, в том числе самым богатым человеком Бернаром Арно, и, конечно же, знакома со многими правыми политиками, и все, казалось бы, все карты в руки, как говорит Дональд Трамп, чтобы она была по другую сторону баррикад, как бы, да, как, но нет, она, оставляя вот такой свой привилегированный статус, она все равно сохраняет вот эту гуманистическую позицию, для нее важно. Она тоже была снова в броше с Украиной, и она это подчеркивает в каждой речи. И, к сожалению, кроме нее больше никто ничего не сказал по этому поводу, но она, ее, мне кажется, веса достаточно. А, кстати, вчера кто-то вышел на «Оскаре» с словами «Слава Украине».
Да, это была актриса из «Kill Bill». Не помню, какая фамилия.
Актриса из
«Kill Bill»,
точно.
Которая вот играет медсестру с одним глазом залепленным, с черной повязкой.
Это было очень круто. И было круто, конечно, что на «Сезаре», еще раз повторюсь, вот в отличие от «Оскара», все-таки люди подходили. Да, и Катрин Денёв, и вот выступление девушки, которая получила один из призов за фильм «История Сулеймана», она сыграла 10-минутную роль вот этой сотрудницы бюро, которая выдает виды на жительство, бюро под беженство. Mm-hmm. Вот. Казалось бы, должна сыграть была такую, извините, суку, а вышла человеческая роль. Как бывает и в таких организациях люди. И вот
Дэрил тоже... Ханна, вот да, мне подсказывает, она... актриса, которая сказала «Слава Украине».
Да, да, а и вот эта актриса, которая получила за «Историю Сулеймана», вот сотрудницу, чиновницу с человеческим лицом, что называется, сыгравшая, тоже сказала много про важность оставаться человеком, даже когда ты работаешь в системе, в бюрократической и чиновником. То есть «Сезар» для меня был, на самом... и «Сезар» искупил многое, «Сезар» искупил то, что произошло вчера на «Оскаре» для меня и для фильма «Эмилия Перес». Я думаю, Жак Одияр был успокоен успехом на родине. А потом, когда улетал в Америку, уже, наверное, ни на что не надеялся после этого скандала с актрисой. И хотя все равно, кстати, получил, несмотря на это, все-таки награды. По-моему, три в общей сложности, да, у него. Две точно. Три награды. А у Эмили Перес это хорошо, учитывая вообще ее статус в Америке. И я хочу сказать, что в итоге Сезар, да, Сезар и Франция все равно, конечно, никогда не сдаст эту позицию, поэтому если немножко политики к этому привязать, то когда сейчас говорят про то, что неизбежно будет президентом в 2027 году Марин Ле Пен или Жардан Бардела, ее последователь, я с этим категорически не согласен. Во Франции есть антидот очень большой культуры и гуманизма, который в последний момент, по крайней мере, всегда срабатывал. Я уверен почему-то, что сработает сейчас. Вот. И он есть, и он чувствовался на «Сезаре» в каждой речи, в отличие от «Оскара», к сожалению.
Про Катрин Денёв, тут ты вспомнил фильм «Восток-Запад», да. Там, вот давай вспомним ту роль, которую она там сыграла, да. Спасала людей, которые ей совершенно ей неизвестны, которые не случайно познакомилась, она там играет, нашим зрителям напомню, звезду настоящую, она спасает их из Советского Союза, от советской диктатуры, спасает французскую.
Там через Болгарию как-то, да?
Да, да, это вообще удивительно. Это удивительная роль. И вот мне кажется, что она очень ей созвучна, ей как личности, что она сама по себе такой вот человек с душой правозащитник. А, да? Давай, Денис, хочу успеть сказать про Ригу. Там же не только, там сейчас проходит Арт-Дог-Фест, который открылся в субботу, Арт-Дог-Фест, на котором, как всегда, представлены уж там-то политики, что называется, через край. То есть это абсолютно такие вот фильмы-высказывания, подавляющее большинство. И вот один из фильмов, как я понимаю, важнейший фильм, это фильм Веры Кричевской, посвященный Дмитрию Зимину. Давай мы немножко... Ты про это вчера был на премьере, поэтому скажи несколько слов. Такая как называется? Была... Я не могла... Забыла, как называется.
Connected по-английски и близкий по... русски. И это очень важно, перевод именно, потому что, с одной стороны, connection и связь, connecting people, да, это все, что было связано с жизнью Зимина, с сотовой сетью Билайн, с Билком, об этом значительная часть фильма, о создании, я сейчас об этом скажу. И второе, это близкие тебе, близкие родственники, родные, как помним, у Виталия Манского был фильм, а другой, потому что они здесь присутствуют, тот же самый Борис Зимин, сын, который был вчера на премьере, который не знаю, как помогает Навальному, и продолжает сейчас тоже свои благотворительные проекты и так далее. И близкие люди, это фильм все-таки о близких по духу, именно о том самом гуманизме, который сохраняет, потому что это кино не только про Дмитрия Зимина, но про его дружбу с американцем, тоже предпринимателем. Не просто полицейский, Оги, да. Они познакомились на заре, когда распадался Советский Союз, и на заре капитализма, когда только все начиналось, когда в Россию еще верили изнутри и снаружи. Тогда оба были предпринимателями. Вот. А сейчас этот Оги, он становится, действительно в фильме это показано, он становится по своему выбору, тоже, кстати, моральному, полицейским, чтобы помогать обществу, хотя у него деньги есть, он зарабатывает, он остается предпринимателем. И вторую часть своей жизни он посвящает благотворительности, он просвещению, он помогает украинцам строить школы, налаживать сейчас работу во время войны, он буквально в военной форме, как у Зеленского, там присутствует в этом фильме. Я сначала думал, почему он одет как Зеленский, подумал я, как Трамп. Оказалось, в фильме потом ты видишь, почему, потому что он действительно продолжает, можно сказать, дело Зимина благотворительное после его ухода, а он помогает этим школам. Вот об их связи, об их вот масте, не масте Познер-Донахью, а настоящем человеческом масте, да, который был создан между этими двумя людьми, показано это удивительное кино. Потому что они действительно показаны то время, когда они, русский американец, не представить себе ни во время Холодной войны в Советском Союзе, ни сейчас, тем более, даже во время этих переговоров ужасных, а когда вот они делали что-то общее и благое дело, развивали новую страну Россию, поверив в демократию, и когда они выводили новую сотовую сеть на международный рынок, IPO был показан фрагмент, когда российский флаг, тогда еще триколор, за который было не стыдно, гордо висел на Нью-Йоркской фондовой бирже. И люди в кокошнике открывали эти торги в Intel.com. И вот это была гордость. А теперь эти русские флаги висят. Мы знаем, где над Мариуполем и так далее. И ассоциируются с военными преступлениями. И вокруг них идет дискуссия в Берлине на марше. Это совсем другой стал флаг. Эти люди могли сделать этот флаг другим. И этот фильм «Упущенные этой возможности» показан. И вот он угадывал очень время, Дмитрий Зимин. Это Вера очень четко подчеркивает в этом фильме. Как вот он угадывал время, как они вместе с этим американцем подхватили, создали эту компанию и сделали лучше. А потом, после 2000 года и прихода к власти КГБшника, как и сказал Зимин, часто говорил про то, что КГБшник у власти – это беда. И поэтому он вовремя сразу же покинул компанию после этого практически. Вовремя он ушел из компании, и действительно компанию начали поглощать, мы знаем. Там показано это в фильме, как Реймон, Мегафон и все эти дела с Путиным связаны, и питерские. Сразу же поглотили независимый бизнес, уже никому не было дела, да, NASDAQ и Нью-Йоркский фондовый
бирж. Там дети не мешают, Ренат? А? Нет? Нормально?
Нормально?
Да. А сколько их там много вокруг тебя?
Могу отойти, если что, еще чуть-чуть. Сильно орут, да?
Да, я сейчас пока вот... А их сколько там человек? Такое ощущение, что там детский сад пришел.
Да-да-да, я сейчас отойду, пока, да-да-да. Так вот, я быстро хотел сказать, да, и эти люди, проходясь по парижскому аэропорту, они создали действительно это дело, но потом быстро на это все наплевали власти, да, и, как мы знаем, он ушел вовремя, а потом, что главное показано тоже в этом фильме, сенсационное, да, но это показано в самом начале, что он решил вовремя уйти из жизни, как оказалось.
Да, эта тема там поднимается, да?
Да, что... да, эвтаназии. И это впервые поднимается, как понимаю, так сказать, публично. И об этом говорил тоже Борис Зимин мне вчера, то, что это для него было это в фильме главное такое ключевое событие, это когда они едут в свое последнее путешествие, а он никому не объявляет еще о своем намерении. Вот. И потом только он объявил. И было это в 2021 году, в конце 2021 года. И он решил жить в жизни за 2 месяца до начала войны. Потому что он не мог, как говорят близкие, да, вот опять же название, как говорят близкие, он не мог этого видеть, слава богу, что этого не увидел. Бомб над Киевом, Львовом и так далее. Он всех этих ужасов, которых мы стали свидетелями. И он ушел, вот, предвидя, наверное, это тоже, как говорят, да, потому что не просто так случилось это в конце 2021 года, его такое добровольное решение уйти из жизни. И на самом деле вот это показан моральный выбор человека каждую секунду. И еще близкие, мне тоже близко это кино, потому что я вот говорил тоже вчера и Вере, что я в свое время почему-то как-то подсознательно выбрал сразу сотовую сеть Билайн, не знаю, всю жизнь она у меня была. Мне этот, потом я узнал путь этого человека, я удостоверился в своем выборе. И он в фильме говорит такие важные слова, что главное геополитическая катастрофа, она сейчас недословно, в смысле, был не распад Советского Союза, а его создание. Когда страну подбили на самом высшем точке развития, что называется, да, на рассвете, когда страну тогда, в 17-м году, которая там начала обретать признаки демократии и так далее, в общем, короче, она и развивалась экономически, взяли и обрезали ее полет, когда отрезали крылья. И вот к чему мы сейчас пришли. У меня примерно такое же ощущение того, что происходит в России после 17-го года. И тот же самый прерванный полет мы видим в его эпоху, когда он поверил на короткое время, в 90-е, что это возможно, действительно создал компанию, а потом опять столкнулся с реальностью. У него, кстати, вся семья репрессирована, как и у меня есть родственники репрессированные, опять же, мне это все созвучно, вплоть до нескольких поколений, да, там чуть ли прадедушка, по-моему, был прадедушка, да, Гучков тот самый, да, который председатель Госдумы, они вынуждены были это скрывать в семье. Потом, конечно, еврейские корни, которые они тоже вынуждены были скрывать. И это постоянное, этот человек морального, который не мог своей моралью жить иначе, он постоянно вынужден был идти на компромиссы. Получил воздух вот в это время, 90-е годы. Компанию вывел на IPO в тот момент, когда Ельцин делал операцию на сердце в 96-м году. И это, конечно... И в итоге все равно это было первое. В итоге его... Он, вижу, как он чуть ли не плачет, когда говорит о том, что его объявили иноагентом, одним из первых, фонд «Династия» тот самый, да. Он помогал только ученым. Он говорит, почему меня признали иноагентом? Ведь я даю деньги ученым. Никто мне деньги не дает. Он 90% своего состояния отдал на этот фонд. И его фонд объявили иноагентом. Он до слез не мог это понять до конца. И, конечно, он говорил о том, что я обожаю Рим, обожаю... Он уже уехал в эмиграцию в последние годы жизни. Рим, другие города, Лондон. Но вспоминаю арбатские переулки всю жизнь. И хотел бы по ним прогуляться, он сказал. Удивительное чувство, он говорит, но при этом это не тупая ностальгия. Опять же, что созвучно со мной. Он говорит, как только я начинаю ностальгировать по этим арбатским переулкам и смотрю новости, и вспоминаю, что там происходит, мне уже не хочется туда возвращаться. Поэтому я считаю, что это очень искренний фильм. Вчера все люди вокруг меня плакали, конечно, во время просмотра. И это я почувствовал еще, как будто это было, как будто я оказался на дожде в 2011 году во время вот этих всех болотных, в 2012-м. Все свои люди собрались, конечно, много иммигрантов было, да, и там Кирилл Набутов, Елена Лукьянова, кто там только не был, и Дмитрий Орешкин, все наши...
Рижане.
Да-да-да, все-все-все были, и это, конечно, все как-то вот стали близкими в этот момент тоже. Поэтому я считаю, что это кино, кстати, очень интернациональное при этом получилось. Оно будет понятно зарубежной аудитории. Это важно, чтобы увидело как можно больше людей, потому что зачатки этой диктатуры, вот этого авторитаризма, они есть сейчас везде, тем более уж в Америке. И уж раз уж фильм связан с Америкой, то было бы классно, вроде бы Вера говорила, что будут показы в Америке. Это важно, чтобы увидели люди, молодые люди, чтобы это был такой антидот, что называется. И что самое классное, что еще про этого друга хотел сказать, что они поддерживают Зиминым отношения, несмотря на их разногласия. Потому что он даже трампистом был, как мне говорили. И он такой вообще другой немножко политической закалки человека, а не разных взглядов. Он вообще стал полицейским, поэтому такой все-таки сторонник силы. То они нашли этот мостик. Этот мостик видим, как они разговаривают друг с другом. Хотя, как говорит Зимин, он говорит так же плохо на русском, как я на английском. Но они понимают друг друга с полуслова, и это тоже надежду дает. И он, конечно же, этот Оги, благодаря Дмитрию Зимину, много что понял. И в своих взглядах тоже. И сегодня, после заявлений Трампа, конечно же, он перестает, мне кажется, быть немножко трампистом, раз уж он поддерживает Украину и так далее. Поэтому это тоже такой урок для всех, как бы не впасть в это безумие. И я думаю, что Вера создала очень классный гуманистический месседж, которого на Оскаре как раз не хватало бы. Вот. И было бы классно, чтобы она была представлена. Но это очень хорошая правда. Без того, что у меня есть правда, можно сказать, личные отношения с Верой, я многие ее фильмы смотрел. Для меня Этот фильм самый сильный из всех, которых я видел, даже сильнее, чем фильм, вот, на мой взгляд, чем фильм на меня сработал, по крайней мере. «Fuck the Job», про нас фактически, да, про телеканал «Дождь», про нашу историю. «Дождь». Да, но он тоже про страну, как этот фильм, не да, про Дмитрия Зимина, а про страну.
Ну, и... надо вспомнить тогда и фильм, я сегодня уже вспоминала в нашем эфире, «Слишком свободный человек», посвященный Борису Немцову.
Нормально да. Меня слышно, видно куда-то?
Да, сейчас слышно, да-да-да, сейчас слышно, видно, да, нормально. Я сказала про фильм «Слишком свободный человек», про Бориса Немцова.
Борис Немцов, да-да.
Фильм Веры Кричевской, замечательный. Ну, естественно, вот про «Дождь» и про историю. И вообще такая галерея у нее получается каких-то важных, очень важных событий и людей. Она большая молодец. Конечно, я спрашиваю...
Она как-то подчеркивает, как... подчеркивает каждую какую-то болевую точку, да, и
да, время. Абсолютно. Она сама, она разговаривает да, там она сама? Очень подло... и... да. Дим, ой, Денис,
нет,
она разговаривает сама
нет,
с Зиминым? Зиминым.
Нет, выступает, рассказчиком выступает как раз-таки его друг, вот этот американец. Вот, поэтому нет, она не рассказывает. Нет, она, это тоже классно работает очень. Да-да-да, он рассказывает историю, как они познакомились, как они подружились. Историю этой дружбы рассказывает американец, да. Mm-hmm. И это очень круто. И я хочу сказать, что да, и Вера, получается, так попала удивительно в контекст опять, потому что это фильм про отношения русского и американца. Да, как она говорит, русская мечта... Ой, нет, американская мечта встречается с русской судьбой. И сейчас мы видим, что происходит, да, опять в отношениях России и Америки, с другой уже стороны, не гуманистической, а наоборот, авторитарной, когда русские и американцы хотят поделить мир, потому что они сильные. А тут наоборот, когда русские и американец хотят создать гражданское общество сильным, и американец хочет это сделать в другой стране, не у себя в Америке. Да, не говорит о том, что я только для Америки, я только для Америки. Ну, в общем, короче, это важный гуманистический манифест, очень важный.
Когда можно будет... Что там известно про прокат? Он дальше, какова его судьба-то прокатная у этого фильма?
Следующие показы будут в Салониках. Следующие показы будут в Салониках премьера. Кто находится там, пожалуйста, приходите. Я знаю, что вот вывешено у Александра Роднянского, который, кстати, сопродюсер этого фильма, расписание, и Вера сама... тоже вывешивала. Поищите, пожалуйста, точные даты. И далее, конечно же, это будут показы в Америке. Насколько я знаю, я не уполномочен говорить точно, где, когда это. Пусть Вера выложит это публично. Но я думаю, что, как это обычно складывается, сначала Вера покатает фильм по фестивалям. Фестивальная судьба у кино будет, а потом, видимо, будем ждать. Я думаю, кстати, это хорошее кино для какого-то Netflix условного. Да? Не обязательно конкретно Netflix, но там много стриминговых платформ. Я думаю, что это кино может быть там выложено, учитывая международный контекст.